менторство слово нерусского происхождения. Даже когда я печатал свой конспект на компьютере, программа постоянно подчеркивала, подсвечивала мне, что такого слова нет, и пыталась исправить его почему-то на слово мыторство. И у меня даже было искушение назвать свою проповедь менторство или мыторство и поставить знак вопроса. Почему мыторство, я думаю, в процессе наших размышлений станет более ясно. Что такое менторство? Более знакомое наше русское слово – наставничество. То есть ментор – это более взрослый человек или более зрелый человек, или более знающий человек, который берет шество над менее знающим, более молодым, и цель окончательная или конечная – чему-то научить такого человека. Текст, на котором будут строиться сегодняшние наши размышления, записан в послании 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. Но я прочитаю 1 и 2, чтобы нам было более ясно, о чем там идет речь. Итак, «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». В процессе нашей проповеди мы будем не только, это будет текст наш основой, но мы будем по всему второму посланию Тимофея смотреть, потому что многие истины или идеи, которые заложены в этом одном стихе, очень коротком, они раскрываются или проясняются на протяжении всего послания. Еще одна оговорка, что я буду размышлять, братья и сестры, с позиции человека, не ментора, а с позиции человека, который на себе долгое время испытывал, что значит, когда этот текст не исполняется в жизни церкви, и тот, который продолжает испытывать на себе эффект того, когда это совершается или этот текст исполняется. Итак, еще раз. «И что слышал от меня, Павел пишет Тимофею, при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Четыре наблюдения, вытекающие из этого текста. Но для начала давайте посмотрим на этот текст внимательно. В нем есть четыре группы людей, или, скажем, цепочка из четырех звеньев. Смотрите, первое. «И что слышал от меня», то есть Павел – это первое звено, первый человек. Он пишет Тимофею, «то, что ты слышал от меня», Тимофей – это второе звено, или второй человек, «то передай верным людям», это третья группа людей, верным и способным, которые способны научить других. Другие – это четвертая группа людей. Мы можем сказать четыре поколения или четыре группы людей, или четыре цепочки. Павел, Тимофей, четыре звена в цепочке. Павел, Тимофей, верные и способные и другие. Или если мы обобщим, то мы скажем более зрелые служители, менее зрелые служители, потенциальные служители и другие – среди которых могут быть и потенциальные служители, и просто хорошие рядовые члены церкви. Так вот, Павел говорит в этом тексте, что что-то должно передаваться вот между этими группами людей. От Павла к Тимофею, от Тимофея к верным и способным, от верных и способных к другим. Итак, четыре группы людей. Четыре наблюдения. Первое. Этот процесс вот менторства, который описан в этом тексте, он включает в себя несколько очень важных характеристик или моментов. И первое из них – это то, что инициатива в этом процессе, она идет сверху, а не поиск снизу. Что я имею в виду, когда говорю «сверху»? То есть я имею в виду, что инициатива в этом процессе, она исходит от более зрелых служителей, потом и направление идет от более зрелых служителей к менее зрелым служителям, к тем, кто, возможно, будет служителем, ко всей остальной церкви. Инициатива, исходящая сверху, то есть отсюда. Сначала, смотрите, само повеление, и ты передай. Это другими словами, Павел говорит, это твоя ответственность. Этому служению должно быть выделено место в твоем графике. На это должны быть потрачены силы. Это должно быть целеустремленное вложение сил, энергии, времени. Причем заметим, что у Тимофея был очень занятый пастор. Если мы будем внимательно смотреть это послание, то, например, смотрите, что Павел вменяет ему в обязанности, в его регулярные, так скажем, или обычные расписания. 2 Тимофея, в 4 главе, во 2 стихе, он говорит так: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». То есть у него очень плотный график. Он работает с церковью, он служит церковью со всеми людьми напрямую. Вот если мы посмотрим на эти четыре звена или четыре группы людей, то он служит этим другим напрямую. Но здесь Павел говорит о чем-то другом. Что помимо всего этого служения, найди время и займись менторством. Займись вложением в тех, которых он называет верные и способные. Мы потом посмотрим, что это значит. Для того, чтобы это служение совершалось, для этого требуется особое сердце служителя и видение жизни. Что я имею в виду? Не в том, что любой пастор или любой служитель хочет, чтобы в его церкви все было хорошо и выкладывается на полную, чтобы это было. И такой и эффект этого служения, он достаточно обозрим, он виден, и по времени он достаточно близок. Человек вкладывается в церковь, и есть видимый некий результат. Но вот здесь речь идет о чем-то другом. Здесь Павел призывает Тимофея к служению, плоды которого могут быть не видны в обозримом будущем, и которые будут выходить за рамки поместной церкви. Вот заметим, что здесь Павел не говорит... Чего Павел не говорит? Павел не говорит Тимофею: найди верных и способных, передай им то, что слышал от меня, чтобы они остались в твоей церкви и чтобы вам в церкви было хорошо. Где будут совершать служение вот эта третья группа людей? И где будут эти четвертые и другие? Этот текст оставляет открытым. Другими словами, Бог усмотрит служение третьей группе, и Бог усмотрит, где будут эти другие, которым они будут служить. И вполне возможно, что это будет за пределами твоей поместной церкви, Тимофей. Почему я поэтому и начал с того, что это требует некого бескорыстного сердца со стороны служителя, потому что он вкладывает свои силы и время в людей, которые могут потом покинуть его церковь и служить где-то. Так произошло в жизни самого Павла, когда он был в Антиохии, там было 5 служителей. И Бог берет самых лучших двух, Тимофея и Павла и Варнаву, и они покидают Антиохийскую церковь и начинают служить дальше. Вот это служение, исходящее, как я сказал, сверху, да, вниз, оно требует взгляда на поместную церковь, любя поместную церковь, понимать, что Царство Божье, оно гораздо больше, чем поместная церковь. Это первый момент. Второй момент – что плоды этого служения могут быть невидимы для человека, который его начинает. Вот посмотрите на эту цепочку. Павел, Тимофей, верные и способные, которых еще нужно найти, и другие. Павел пишет это письмо при смерти. Он находится в тюрьме, из которой, насколько мы знаем из истории, он не вышел, и его казнили. Он не видел верных и способных, в которые вкладывался Тимофей, и тем более не видел этих других, в которых будут складываться эти верные и способные. Другими словами, это служение требует сердца, при котором внимание не зациклено, не сфокусировано на том, вот, что происходит здесь и сейчас. А сердце проникнуто любовью Божьей и осознанием, что Царство Божье гораздо больше, чем поместная церковь и даже успех в ней. Итак, это первое. Первое. Момент или характеристика этого служения. Второе. Я назвал его апостольское учение, а не христианская мораль. Если первое, о чем мы говорили, оно касается того, кто должен этим служением заниматься, то здесь вопрос, что эти кто будут передавать. Ясное, да, повеление? То, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай. Что передать? То, что слышал от меня при многих свидетелях. Чуть выше Павел поясняет, Павел уже говорил об этом. В 1 главе, в 13 стихе он говорит: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». А теперь он говорит, ты слышал что-то от меня? Вот этот был некий образец здравого учения, а теперь то, что ты слышал, передай другим. Образец здравого учения. Сама эта фраза подразумевает, что есть нездравое учение, или есть здравое, но оно отходит от этого образца. О чем здесь идет речь? Дело в том, что Павел, совершая свое служение, снова и снова встречался с одной и той же картиной. Он приходит в новый город, он идет в синагогу, где сидят его соотечественники, у которых в руках та же самая Библия, Ветхий Завет, который в руках у Павла, и все это заканчивается недопониманием в лучшем случае, а чаще гонениями и преследованием. Что не так? Ведь держат одну и ту же Библию в руках, видят в ней разные вещи. Почему я и назвал этот пункт апостольское учение? Другими словами, в этом Слове Божьем, которое очень многообразно, смотрите, здесь есть повествование истории, здесь есть закон, здесь есть поэзия, здесь есть пророчество, но все это объединяет одна центральная идея. Другими словами, в этом тексте, в Божьем Слове, заложены Богом заложенные акценты, которые должны быть выдержаны. Если этот акцент будет чуть-чуть хотя бы сбит, рассыпается библейское учение, рассыпается христианство. Так когда Павел говорит Тимофею, то, что ты слышал от меня, образец здравого учения, другими словами, ты слушал внимательно то, что я тебе говорил. И в том, что я тебе говорил, в этом Писании, есть Богом заложенные центральные вещи, вещи первостепенной важности. И тебе очень важно на протяжении своего служения сохранить эти акценты. И когда будешь передавать ее другим, постарайся, чтобы они переняли этот образец. Так где ставится акцент в Писании, в том, чему учил Павел? В послании к Коринфянам, в 15 главе, он говорит, смотрите, что. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Ибо я первоначально, вот это слово первоначально, более точнее было бы перевести, ибо я преподал вам вещи первостепенной важности, которые сам принял, а именно то, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Другими словами, вот есть Ветхий Завет, Писание. Это Писание говорит, в нем есть центральная мысль, центральная идея. Бог будет спасать людей через жертву своего Сына. Это то, что называется Евангелием. В другом месте Павел говорит, это слово о кресте, или это учение о благодати. Это центральная мысль в Писании. И теперь, когда мы смотрим на бытие, на книгу, на повествование, на начало, когда мы смотрим на закон, мы смотрим на книгу Судей, на историю, когда мы смотрим на поэзию, на пророчество, мы должны видеть эти Богом расставленные акценты, что вот центр, Бог благ, и в своей благодати Он не может в своей святости закрыть глаза на человеческий грех, и Он совершит спасение через Иисуса Христа. И каждый из нас будет получать Его из милости и по благодати. Вот это сердцевина христианского учения. Вот это то, это Богом выставленный, выстроенный акцент, который важно увидеть и важно сохранить в том, что ты передаешь. Если мы будем внимательно смотреть, то мы во всех посланиях Павла будем видеть, как он акцентирует постоянно эти вещи. Вот даже в этом втором послании к Тимофею, смотрите, он начинает и заканчивает послание, вот как бы обрамляет его на одной и той же ноте. Второй стих этого послания. «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса и Христа Иисуса Господа нашего». Каждое слово здесь обладает весом. Мы слишком быстро пробегаем. Посмотрите, если еврей, человек, Иисус, который жил в Палестине, не является Христом и нашим Господом, то Бог не является нашим Отцом, и тогда мы не можем ожидать от Него ни милости, ни любви, ни благодати. Он начинает свое письмо Тимофею с того, что вот что важно, и заканчивает его. «Господь Иисус Христос Духом Твоим, благодать со всеми вами». Аминь. То есть обрамляя это послание и акцентируя эти вещи. Но в середине послания, когда он говорит, когда он описывает то, что происходит с ним, он находится в римской тюрьме, то вдруг он посреди своего повествования очень часто останавливается и снова пишет Евангелие, пишет, напоминает его Тимофею. Посмотрите, 9 стих. До этого он говорит: «Я нахожусь в Риме, меня будут судить, но я страдаю и не стыжусь Евангелия». И вдруг, оттолкнувшись от слова Евангелия, он начинает объяснять снова, что это такое. И кому объяснять? Пастору, пресвитеру, не новообращенному члену церкви. Говоря об Иисусе Христе, он говорит: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, явившего жизнь и нетление через благовестие, через Евангелие». Я не знаю, как вы, братья и сестры, но я не раз себе ловил на мысли, что когда я встречаюсь с знакомым каким-то текстом, я его пробегаю очень быстро. Вот я помню, когда я учился в школе, мы читали «Войну и мир». И вот интересно там про войну читать, какие-то события, и вдруг Толстой начинает природу описывать на 3-4 страницы. И вот ты читал про войну, тебе было интересно, началось про ромашки, луга и траву, и ты быстро пролистываешь, потому что тебе это неинтересно, когда снова начнутся опять повествования и события. Вот так многие верующие читают Библию. Интересно, что происходит с Павлом, как у них были взаимоотношения с Тимофеем. А, Евангелие мы знаем. Пробежали быстренько, и что же дальше? Какую мысль, к чему он призывает, что нам нужно делать? Но заметим, Павел достаточно подробно, как я уже сказал, пресвитеру останавливается и начинает формулировать Евангелие. Почему он это делает? Он снова и снова расставляет акценты в том, что Тимофей, это чрезвычайно важно. Потеряешь это, потеряешь все. В 4 главе 22 стихе, вернее, во 2 главе 8 стихе он говорит: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Итак, заметим, вот есть Священное Писание, есть Божье Слово. Центральная мысль в нем – это Божье спасение или весть о Евангелии. И именно это Павел призывает передать Тимофея следующему поколению или следующей группе людей, которым он будет служить. Почему он это делает? Потому что Павел очень хорошо понимает, в какой обстановке Тимофей будет нести служение. Вот посмотрите, с кем ему придется нести служение рядом. Во 2 главе с 14 стиха он описывает: «Это напоминай, заклиная пред Богом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, потому что они еще более будут преуспевать в нечестии. И слово их, как рак, будет распространяться. Так и вы, Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». Другими словами, он говорит: Тимофей, ты будешь нести служение, и тебя будут окружать другие люди, которых будет та же самая Библия, но у всех у них будет сбитый акцент. У кого-то чуть-чуть, у кого-то он дойдет до ереси. Кто-то будет говорить не в том духе, говорить не так, другие будут говорить не то, имея ту же самую Библию в руках. Но ты знаешь, что я преподал тебе, и поэтому передай образец здравого учения. Итак, это был второй момент. Кто передает, что передает, теперь кому передает? Третий момент. Передай верным людям, которые были способны и других научить. Вот этот третий момент, я назвал его приоритетность характера, а не способностей. Вначале я думал назвать важность характера, а не способностей, но это было бы не совсем точно, потому что важно. И способности важны, и верность важна. И то, и другое нужно для вот этой третьей группы людей. Но приоритет верности, приоритет характеру, а не способности. Другими словами, Павел говорит: твой подход к этой третьей группе людей – ищи верных. Нашел верного – посмотри, способен он или нет. Не ищи способных, а потом будем смотреть, получится с него что-то или нет. Нет, ищи в первую очередь верных. Это качество их характера. А потом среди верных, тех, которые способны будут передавать истину дальше. Что значит быть верным? Если мы посмотрим, то в ближайшем контексте вот текста, над которым мы размышляем, есть ключ нам к пониманию, что значит быть верным. Давайте прочитаем вместе с вами с первой главы, начнем с 12 стиха. «По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». К этому стиху Павел вернется во второй главе, да? «Ты слышал от меня образец здравого учения с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». И вот здесь, казалось бы, Павел начинает отвлекаться на другую тему. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в их числе Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но бы в Риме с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Итак, укрепляйся, сын мой, благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Заметим, если вы внимательно следили по тексту, вот он в 13 стихе 1 главы говорит: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». К этой теме он вернется потом во втором стихе. «То, что слышал от меня, и там слышал от меня, и здесь слышал от меня». Но вот между ними он вставляет два примера. Пример верных людей и пример неверных людей. Другими словами, логика вот этого отрывка такая. «Ты слышал от меня здравое учение, держись его, потому что ты будешь видеть, как люди будут вокруг, одни проявлять верность, другие не проявлять верность. Найди верных людей и передай им то, что ты слышал от меня дальше». Итак, две картинки верных и неверных. Братья или верующие, те, которые были с региона Асия, осийские, его оставили, испугавшись, скорее всего, потому что это Рим, Павел ожидает суда, это все закончится, может, смертной казнью. Это им угрожает. И вот под этим страхом они его покидают. Но есть другой человек, который, несмотря на этот страх, несмотря на то, что ему угрожает то же самое, что и этой первой группе, но он ищет Павла, прилагая большие усилия, находит его. И Павел говорит: «Ищи таких и им передавай то, что ты слышал от меня». Итак, верность. Я думаю, что Тимофей и Павел очень хорошо понимали, о чем идет речь. Потому что избрание Тимофея было по такому же самому принципу. Павел начинает свое второе миссионерское путешествие, и он уже один раз ожегся с Марком. В первом миссионерском путешествии они взяли молодого брата вместе с собой. Он дошел до острова, до Кипра, и когда он увидел, что началось обращение среди язычников, то часть комментаторов считает, что именно этого он испугался. Он не испугался трудностей дороги или опасностей, а он испугался того, что проповедь идет язычникам. Павел ест с язычниками. Он, как еврей, он не готов к этим, и он покидает их. Он не проявляет верность. И теперь начинается второе миссионерское путешествие, и Павел себе ищет сотрудника. И, скорее всего, первое, что он начинал, на что обращал внимание, теперь уже верность. И он приходит в Листру, и мы в книге «Деяния святых апостолов» читаем: «Дошел он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец Елен». Дальше, очень важный момент. «И о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии». В английском там нюанс идет очень важный, что свидетельствовали о нем хорошо, о нем было доброе свидетельство. И Павел избирает Тимофея, потому что он увидел в нем верного, тот, кто сейчас, в данный момент, скорее всего, верен в малом. Но если мы читаем дальше историю Тимофея, то в послании филиппийцам смотрите, как Павел о нем пишет: «Надеюсь же в Господе вскоре послать вам Тимофея, чтобы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность, Тимофея, вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Заметим, значит, по первому тексту, когда мы говорили, что такое верность, вот в том текст, который в самом послании, во втором Тимофея послании, верность – это способность под страхом смерти, возможно, каких-то гонений, остаться верным до конца Иисусу Христу и Павлу в данном случае. По этому тексту здесь ничего не угрожает Тимофею в Филиппах, когда Павел пишет о нем филиппийцам. Но он окружен другими людьми. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность вам известна. Другими словами, верный человек – это не тот, который живет, как все, которые ищут своего. По этому тексту верный – это тот, который ищет того, что угодно Иисусу Христу, ищет этого с усердием, прилагает свои силы, время, все вкладывается туда. Итак, суммируя вот эти два текста, что значит верный? Верный или преданный или надежный – это человек, любящий Бога настолько, что служит Ему вне зависимости от того, насколько это выгодно. Заметим, верности с одной стороны угрожает страх преследования, и тогда человек может проявить неверность. Или верность проявляется в абсолютно благополучных условиях, когда все живут для себя, и ты не соглашаешься так жить, потому что ты любишь Иисуса Христа больше. И ты живешь в ущерб для себя. Итак, что такое верность? Это верность, когда человек настолько любит Бога, то, о чем мы сегодня молились перед этой проповедью, что служит ему вне зависимости от того, насколько это ему удобно и чего это ему стоит. Заметим еще очень важный момент, что у этой верности, то есть верность Богу, да, отношение по вертикали, у нее она выражается по горизонтали. Она выражается в верности слову, в донесении слово, и эта тема прослеживается по всему посланию 2 Тимофея, и она выражается в верности людям, которые тоже служат этому слову, которые верны слову. Очень важные два момента. Верность выражается по горизонтали в том, что я верен этому слову, что я сохраняю его так, как мне было передано, что я сохраняю то, о чем мы говорили выше, вот эти Богом заложенные акценты, центр у меня не смещенный в моем учении. Я верен людям, я предан людям, которые верны этому слову. Так было у Тимофея. Павел называет его верным, потому что он служил ему. Павел называет верным Анисифора, потому что он с великим тщанием искал и нашел и служил Павла. Павел очень высоко ценил это качество. Вот я, готовясь к проповеди, смотрел, только в одном послании к Колоссянам он перечисляет целый ряд своих сотрудников, и в каждом он подмечает это качество. Вот мы очень бегло посмотрим. Колоссянам 1.7. «Как вы и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова». В 4 главе. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель». В этой же 4 главе. «С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим». Итак, приоритет вот в этом процессе, в менторстве, отдается верности. В первую очередь. Характеру. Людям, которые проявляют эту верность в малом. Верность, стойкость или надежность. Почему это важно? И почему Павел именно на это ставит упор? Потому что Павел понимает, что Тимофей будет нести служение тогда, когда на способности будет спрос. И в принципе ничего не изменилось с того времени. Важны ли способности? Конечно. Логичное мышление – вот способности для донесения слова, да, для передачи. Логичность мышления, ясность изложения, память, способность донести свои мысли до других. Это все важно. Но это идет только на втором месте. А на способности будет спрос. Вот посмотрите, что он пишет. «Проповедуй слово» в 4 главе. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух, и обратятся к басням, но ты, я опускаю, исполняй служение твое». Другими словами, будет спрос на способных. И у тебя тогда будет, Тимофей, большое искушение. потому что у способных будут большие церкви, их будут приглашать на конференции, их ролики на Ютубе будут набирать большое количество просмотров, и у тебя будет большое искушение перестать быть верным этому слову, замалчивать некоторые истины. Причем, заметим, вот я всегда почему-то считал, что будут себе избирать учителей, которые льстили бы слуху, что речь идет о какой-то коринфской наподобии церкви, распущенной какой-то, которая вот не говори нам о Божьих моральных требованиях. Это не совсем так. Вот это искушение не быть верным слову присутствует у служителя как в законнической церкви, которая тяготит к законничеству, так и та, которая тяготит больше к либерализму или свободе. В законнической церкви есть всегда искушение не проявить верность, не проповедовать полное Евангелие, не говорить действительно о Божьей благодати, спасающей не отдел, потому что это может вызвать неодобрение, может вызвать не совсем приятную реакцию со стороны. Точно так же и в чересчур свободной церкви говорить о Божьих моральных требованиях, что Евангелие не отменяет целый список вещей, которые Бог ненавидит, что Бог есть огонь поедающий, и что Бог любит послушных детей больше, чем непослушных, хотя любит всех своих детей. И вот теперь у Тимофея может быть искушение замалчивать что-то, не договаривать, и поэтому он говорит: верность на первом месте в этом процессе. Когда ты будешь передавать это следующим людям, ищи верных, которые будут верны Христу. Четвертый момент и последний. Это менторство – это личные отношения, а не программа. Здесь нужно сделать оговорку, что, конечно же, программа важна. По программе я имею в виду, что есть некое понимание. Вот здесь мы начнем, а вот здесь закончим. Вот в этом процессе ученичества или наставления. Но это гораздо больше, чем просто программа, класс или что-то в этом роде. Это личные отношения. В первую очередь. Из чего я делаю этот вывод? У нас есть три момента, которые проливают нам на это свет. Почему можно так думать или нужно так думать, что менторство – это в первую очередь глубокие личностные отношения. Первая причина, почему мы можем или должны так думать, вытекает из самого текста. Вы посмотрите, Павел говорит Тимофею: то, что слышал от меня, то передай верным людям, которые были бы способны других научить. Другими словами, вернее, он не говорит ему: то, что слышал от меня, передавай всем, а потом мы посмотрим, кто из них верные и способные. Нет, нет, нет. Ты должен вначале увидеть в общей массе людей верных и способных. На это требуется время. Для того, чтобы увидеть или признать, верен человек или нет, верный ли он или надежный, это требуется время, это требуется пристальное внимание к его жизни. Верность проявляется только там, где есть возможность проявить неверность, не правда ли? То есть нужно быть достаточно погруженным в жизнь человека за рамками просто воскресного служения или служения в среду, или даже какого-то, может быть, менторского класса или встреч. Это когда ты наблюдаешь за жизнью человека, и ты видишь, в этой ситуации он проявил верность в малом, и в этом верность в малом. Другими словами, для этого требуется время и внимание. Внимание к человеку. Это первое, то, что вытекает из этого текста. Но если мы посмотрим чуть больше, здесь очень важно, то, что ты слышал от меня. Другими словами, у нас вот я занимался определенными вещами с тобой. Был вот этот процесс передачи от Павла к Тимофею. Теперь повтори то, что было между нами, только по отношению к другим людям. Но если мы будем смотреть на отношения Павла и Тимофея, то мы увидим, что они гораздо более глубокие и близкие. Они не ограничиваются рамками каких-то просто вот официальных церковных отношений. Если внимательно вот так сесть и прочитать второе послание к Тимофею, то мы будем видеть снова и снова массу деталей, которые говорят об их особой близости друг с другом. Вот мы просто некоторые из них отметим. Смотрите, Тимофей не стыдился плакать при Павле. 1.4, 1 глава, 4 стих. «И желаю видеть тебя, вспоминаю о слезах твоих». То есть, другими словами, их отношения доходили или были настолько близкими, что Тимофей мог поведать самое сокровенное, то, что лежало его на сердце, и не стыдиться своих слез. Павел хорошо знал семью Тимофея. В 5 стихе 1 главы он говорит:
приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Павел не был знаком с Тимофеем раньше. Он познакомился с ним только во втором миссионерском путешествии. Но теперь он знаком с его семьей. Он знает о жизни его мамы и его бабушки. Тимофей хорошо знал о деталях жизни Павла. Вот если мы читаем второе послание к Тимофею, постоянно эта фраза «ты знаешь», Павел пишет ему, Тимофею, «ты знаешь и об этой ситуации в моей жизни, и об этом ты знаешь, и об этом ты знаешь». Вот даже текст, который мы читали в 18 стихе, да, «а сколько он служил Онисифором не в Ефесе, ты лучше знаешь». Тимофей знаком с многими деталями жизни Павла, 4 глава, 13 стих. «Когда пойдешь, принеси филонь, которую я оставил в Траде у Карпа, книги особенно кожаные». Павел мог доверительно говорить с Тимофеем. Мы не должны забывать, что это личное письмо. И в этом личном письме он называет много имен. Имен сотрудников, с тем, с кем пересекался и Павел, и Тимофей. И Павел не только называет их по именам, но и говорит о том, что они сделали Павлу, и даже о своей собственной реакции. Другими словами, он доверяет Тимофею, что Тимофей справится с этой информацией, не разнесет ее дальше. Например, «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Осийские оставили меня в их числе, Фигел и Ермоген». Другими словами, мы увидим, что вот в этом процессе, который был между Павлом и Тимофеем, это были глубокие близкие отношения. Они пустили друг друга в жизнь, в своей жизни. Третья причина, почему я думаю, что менторство – это гораздо больше, чем просто какая-то программа церковная, а это глубокие личные отношения, потому что смотрите на эту фразу «и что слышал от меня, то передай». Ее можно читать по-разному. И что слышал от меня, то передай». Или «и что слышал от меня, то передай». В чем разница? В первом случае «и что слышал от меня» – речь идет о содержании. «Я тебе передал учение, передай его другому». Вторая фраза или второе ударение гораздо глубже. Оно включает первое, но идет дальше. «И что слышал от меня?» То есть здесь уже играет роль сам Павел, а не просто то, что он говорил. И вот мы когда смотрим потом, чем закончились отношения Павла или Тимофея, или что, чему Тимофей научился у Павла, там недалеко просто учение, не доктрина, не богословие. Смотрите, в 10 стихе 3 главы он говорит, «А ты последовал мне в учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». И дальше в 14 стихе говорит, «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Другими словами, Павел перенял от Тимофея не просто, Тимофей перенял от Павла не просто учение, не просто верную доктрину и истину. Он смотрел на его образ жизни. Вот это слово «расположение», более точнее было бы перевести «целеполагание», то есть цели моей жизни, мой образ жизни, мои ценности, мои цели в жизни. И Павел говорит, когда у тебя будут сомнения, когда ты будешь бояться внутренне, помни, кем ты научен. Другими словами, посмотри на мою жизнь. Она была подлинная, она была настоящая. Мы с тобой прошли через очень многое. Я думаю, братья и сестры, что иногда увидеть человека, проявившего смирение, оно стоит гораздо больше, чем 10 проповедей о том, что Евангелие должно приводить к смирению. И вот это то, что происходило в жизни Павла. То есть Павел воплощал с собой Евангелие. И Тимофей, смотря за его жизнью, здесь была такая реакция у Павла, а здесь вот так, а здесь он принял вот такое решение. Здесь жили все так, а он поступил вот так. Он перенимал не только учение, но он перенимал еще тот образ жизни, который соответствует этому учению. И теперь Павел ему говорит, вот то, что ты слышал от меня, теперь найди других людей и делай то же самое. Пусти их в свою жизнь. Это нелегко. Гораздо проще провести класс и уйти. 2 часа провел лекцию и ушел. Пусти их в свою жизнь. А это требует, может быть, некой степени уязвимости, потому что они, может быть, недостаточно зрелые, и ты их пускаешь в свою жизнь, а потом они что-то возьмут и используют против тебя. Это требует гораздо больше времени. Но на выходе будут Тимофеи.
Итак, четыре момента, о которых мы говорили. Что менторство, вот этот короткий стих, в нем есть четыре очень важные характеристики. С одной стороны, инициатива сверху, то есть от более зрелых служителей, а не поиск снизу. Дальше, это передача апостольского учения, то есть учение, в котором выверенные, Богом выставленные акценты, содержащиеся в Писании, а не просто традиция, мораль, еще какие-то представления служителей о жизни. Третий момент, о котором мы говорили, это то, что характер, приоритетность характера над способностями. И четвертое, что это отношение, а не программа. Теперь, что происходит в жизни молодого человека, когда вот этот процесс, о котором мы размышляли, отсутствует? Когда каждый из этих четырех моментов, о которых мы размышляли, перевернут сверх на голову. Происходит примерно следующее. Молодой человек, я сейчас описываю среднестатистический путь молодого искреннего брата в нашем русскоговорящем контексте, в русских баптистских церквях. Молодой человек принимает крещение. Способности замечаются быстрее намного, чем верность. И его очень быстро начинают вовлекать в служение. Ему быстро доверяется служение, и первое время он еще не зрелый, он польщен тем, что его заметили. Он начинает выезжать на своих природных способностях. Когда он сталкивается с настоящим служением, с людьми, это начинает вызывать вопросы. Учитывая еще то, что если он находится, предположим, в церкви, в которой нет ясного учения, нет вот этих библейски выверенных акцентов, он просто интуитивно перенял то, что он видел с детства, и он начинает это практиковать в своем служении. Если он искренен перед Богом, он начинает, в нем, в его сердце начинает проявляться растущее неудовлетворение тем, что он делает, тем, что он видит вокруг. И начинается поиск. Заметим при этом, что теперь нет людей, которые бы взяли его более зрелые служители и вели. Начинается самостоятельный поиск снизу. Этот самостоятельный поиск снизу обречен на массу ошибок и на потерянное время. Почему? Потому что человек начинает двигаться вслепую. Ему не с кем посоветоваться. Он не удовлетворен тем, что он видит в своем служении. Он не удовлетворен тем, что он видит в церкви. И он начинает искать. Где? Может быть, услышать какую-то проповедь, которая бы его захватила, что-то новое, свежее. Пойти в христианские магазины и вот так хотя бы по названиям книг, по обложкам понять, ну вот, наверное, вот это нужно почитать. Он движется вслепую. И здесь встречается очень много опасностей. Опасности какие? Что у него нету сформированных категорий, чтобы оценить то, что он читает. Он читает второсортное и не понимает, что это второсортное. Он читает литературу какую-то сбитым акцентом и воспринимает это как подлинность. Второстепенные вещи видит главными, частичные видит как целостными. И это начинает его увлекать. Каждую новую вещь он воспринимает как новое откровение, начинает практиковать это в служении. Потом немножко расширяется кругозор, и то, что он прочитал вначале вдруг он понимает, что оно слабо, не библейски, в этой позиции или в том, что он раньше прочитал и ухватил, и зажегся. Здесь натяжка с Писанием, и здесь слабость. Но у него вначале не было. И вот он идет вот этим путем, когда абсолютно не сбалансированном служении. В одну крайность ожегся, переболел, в другую крайность. Почему? Потому что вот этот процесс менторства, когда более зрелый служитель берет инициативу и ведет его, он отсутствует. Я сейчас помогаю в одной группе, где мы занимаемся с молодыми братьями. Мы встречаемся с ними раз в месяц, и каждый раз, когда мы встречаемся, у меня одна и та же мысль в голове. Где мои 17 лет? Потому что, я так думаю, иногда получасового разговора бы, наверное, хватило, чтобы сэкономить мне 2-3 года жизни и тех шишек, которые я набивал в свое время.
Другими словами, начинается вот это движение человека, который впадает в одну крайность, в другую. Я вам приведу один просто пример. Я вспоминаю, начал, когда я работал с молодежью, и вот я встречаю одну и ту же проблему. Люди снова и снова каются, не могут победить грех в своей жизни. И у меня нету никаких средств. Все, что я знал, покаяние, исповедание перед служителем, оно не работает даже в моей жизни. Как быть дальше? И в этом поиске вдруг попадает мне книга «Вотчман И. Нормальная жизнь христианина». Я ее прочитал почти за ночь. Небеса открылись. Оказывается, все просто. Нужно пережить распятие со Христом, войти в некий покой веры. Не надо бороться с грехом. Бог тебя будет, Дух Святой будет нести. Ты войдешь в некий покой веры. И это было открытие для меня. Сразу ты начинаешь об этом говорить с другими, а потом начинается жесткое разочарование. Потому что ты понимаешь, что, во-первых, оно не работает, и читая Библию, ты снова видишь, здесь нестыковка с текстом, здесь нестыковка с текстом, здесь нестыковка с текстом. Переболел? Следующая новая вещь. Ага, книга «Молитва Иависа». Может быть, вы кто-то читали. А, вот теперь вот это будет новое. И вот такое начинается движение. Тогда, когда, если бы вы были зрелые служители, можно было сесть, поговорить, и мы сказали, вот это слабость, вот это... Вот здесь слабый момент, вот здесь слабый момент. Это вообще не библейское. Дальше что происходит в жизни такого человека? А дальше, когда вот его шатает из стороны в сторону, в лучшем случае он приходит к глубокому одиночеству внутри. Потому что здесь прессинг служения, он не спадает. Все началось ведь с способностей, и все удивляются, как это раньше у тебя получалось, а сейчас не получается. А заметим, что когда идут способности, идет приоритет над верностью, когда не выстроены отношения, когда отношения между старшими служителями и молодыми братьями сходятся только к точке, когда обсудим проблемы в служении, но нету «как у тебя в сердце», «как у тебя отношения с Богом», а когда ты последний раз молился или читал Библию. И вот теперь начинается вот эта жизнь в одиночестве, когда часть людей остаются вот их прибило к какой-то точке, и они на ней остались, в какой-то крайности. Сегодня их очень много. Психология, смешанная с христианством, менеджмент, смешанный с христианством, душепопечение, разные подходы к проповедям, околобиблейские. И вот там очень многие из таких молодых людей бросили якорь. Но есть другие, которые пробиваются дальше. Они пробиваются дальше и приходят к одной очень такой трудной точке, когда они теперь уже поняли, как нужно нести служение, но они четко или внутренне отдают себе отчет в том, что я не способен нести такое служение. Я знаю как, но я не вырос до этого. И очень интересное получается положение. Как я не могу, а как делал раньше, уже не хочу и не могу тоже. Вы знаете, братья и сестры, за последние... год, наверное, я слышал вот примерно такую историю. Это то, что я переживал когда-то в прошлом, не один раз. Сегодня очень много молодых людей, которые находятся в церквях, где вот этот процесс, описанный во 2 Тимофея, 2 стихе, отсутствует. И сегодня есть огромная нужда нам с вами, молиться о том, чтобы он начал действовать. Мы сейчас будем молиться, я думаю, в этом тексте, который мы сейчас читали, вот эти четыре группы людей, Павел или более зрелый служитель, Тимофей, менее зрелый служитель, верные, способные, потенциальные служители и те другие. Каждый из вас может найти себя в одной из этих групп. У нас в церкви, слава Богу, есть Павлы, у которых есть Тимофеи. Я верю, что есть третья группа. И есть мы все с вами другие, которые получаем от этого благословения. Каждая из этих групп нуждается в молитве. Каждая из этих групп нуждается по-своему. У каждой из этих групп, вернее, свои есть определенные нужды. Я думаю, будет очень хорошо... Если мы на сегодня, начав с того, что мы молились о том, чтобы Бог возгрел эту любовь нашу к Нему, чтобы мы понимали, что для этого есть еще и Богом данный механизм определенный, что все другие вот в этом тексте, они получают благословение тогда, когда есть и первые три группы. И вот об этом я хотел вместе с вами сейчас помолиться. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты Бог, который когда-то сказал, что Ты создашь свою церковь, и врата ада ее не одолеют. Я благодарю Тебя за то, что, Господи, Ты в своей церкви ставишь служителей, за то, что Ты заложил в своей премудрости определенные процессы или механизмы, каким образом церковь сохраняется и созидается. Господи, мы благодарим Тебя за то, что в нашей церкви есть зрелые служители, и есть те, которые учились у них, и есть те, которые учатся уже у этих молодых служителей. И есть еще очень много тех, которые могли бы быть в этом процессе. Мы сегодня просим себя не только у Тебя, не только за нашу церковь. Мы просим Тебя, Ты сам знаешь тех молодых людей, которые находятся в церквах, у которых, к сожалению, не работает этот процесс или он отсутствует. Ты работай в их сердцах. Ты, Господи, не давай им унывать. Ты зажги наши сердца, Господи, чтобы мы могли служить им и чтобы имя Твое прославлялось. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!